Здравствуйте, дорогие телезрители! 24 января в Русской Православной Церкви отмечают память Елецкой иконы Пресвятой Богородицы. По пути из Москвы в Воронеж на расстоянии без малого 400 километров от столицы России расположен древний город Елец. Это поистине многострадальный город. Иван Алексеевич Бунин, здесь учившийся, напишет о Ельце, что он был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей подстепья, на той роковой черте, за которой некогда простирались земли дикие, незнаемые, и принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что первые вдыхали бурю, пыль и хлад из-под грозных азиатских туч, то и дело заходивших над нею. Первые видели зарево страшных ночных и дневных пожарищ, ими запаляемых. И первые давали знать Москве о грядущей беде, и первые ложились костьми за нее. Город сжигали и уничтожали десятки раз. В 1395 году Елец стал крайним предельным географическим пунктом, куда дошел завоеватель Тамерлан. Тамерлан тоже сжег город. Но всякий раз жители отстраивали его вновь, иногда на совершенно новом месте. Возводили храмы, украшали их иконами, священными фресками. В конце XIX века в Ельце построили огромный величественный Вознесенский собор по проекту архитектора Константина Тона, автора Московского храма Христа Спасителя. Елецкий собор сохранился до наших дней. Он занимает площадь почти 3000 квадратных метров, точнее 29 соток, высота его 74 метра. В Вознесенском соборе некоторое время находилась и прославляемая сегодня Елецкая икона Пресвятой Богородицы. Но, к сожалению, она утеряна в прошлом веке. Местное предание гласит, что перед нашествием Тамерлана эта древняя святыня была перенесена в город со сторожевого пограничного поста в районе нынешнего села Талицы. Позднее чудотворный образ хранился в Елецком мужском Троицком монастыре и, наконец, в Вознесенском соборе. Грустно, но в настоящее время не осталось даже сколь-нибудь похожего старого списка Елецкой иконы. Судьба этой святыни показательна, она напоминает нам о тех колоссальных, невосполнимых потерях, которые понесла наша церковь в эпоху страшного безбожного погрома в 20-м столетии. Город Елец с его храмами и святынями дорог православным жителям Казахстана еще и вот по какому поводу. Почти четверть века, с 1958 года до самой своей кончины в 1981 году, в Вознесенском соборе Ельца служил настоятелем, почитаемый и в Алма-Ате священник, архимандрит Исаакий Виноградов. В его судьбе отразились все перипетии страшного 20-го столетия. Иван Васильевич Виноградов родился в семье сельских учителей Санкт-Петербургской губернии в 1895 году. С детства ощущал призвание к церковному служению, немного поучился даже в столичной духовной академии. Но разразившаяся Первая мировая война и революция решительно переменили его судьбу. Вместо того, чтобы стать монахом, Иван стал, по сути, воином-рыцарем. Обучившись военному делу, в Первую мировую он уже командовал ротой на Румынском фронте, а в 1918 году вступил в добровольческий отряд Белой армии генерала Михаила Дроздовского. Иван дрался с красными, не щадя живота своего, был трижды ранен. Генерал Антон Туркул, преемник умершего в 19 году от ран Дроздовского, будучи в эмиграции, написал очень интересную книгу воспоминаний «Дроздовцы в огне. Картины гражданской войны». Именно Дроздам приходилось сдерживать наступающие отряды Красной армии на подступах к Перекопскому перешейку и оборонять Крым в 1920 году. Туркул в ярких красках рассказывает об этих событиях и, между прочим, упоминает про Ивана Виноградова. Он пишет, цитирую, «В бое под Гейдельбергом, а сегодня это село Новогоровка Запорожской области Украины, мы потеряли 600 бойцов. Этот бой звался у дроздовцев боем адъютантов. Все полковые адъютанты были переранены или убиты. Ранен был мой штабной адъютант, штабс-капитан Виноградов, теперь в изгнании принявший монашество». О своем ранении рассказывает и сам Иван. «В голове меркнет сознание, понимаю, что умираю, и вижу, как будто я монах. Стою на коленях перед Богородицей, которая плывет на облаках. Что-то говорю, и, видимо, прошу о помощи и прощении, но все исчезает. Прихожу в сознание, кто-то перевязывает голову, раненую ногу. Слышу шепот. Слава Богу, жив. И вновь проваливаюсь, сознание затемнено. Я ощущаю над своей головой амофор Богородицы. Я опять вижу себя молящимся перед Богородицей в мантии. Очнулся уже в госпитале. Вместе с остатками Белой армии Иван был эвакуирован на территорию Турции. Потом была Болгария, где, чтобы прожить, изгнанник брался за любое дело, продавал газеты, трудился на щеточной фабрике, нанимался на сельскохозяйственные работы. Наконец, в 1926 году он перебрался в Париж для того, чтобы там закончить свое богословское образование и стать священником. Митрополит Евлогий Георгиевский, управлявший русскими эмигрантскими приходами, постригая его в монашество с именем Исаакий, в честь святого Исаакия Далмацкого, того самого, имя которого носил главный храм империи в Петербурге, обращался к новому иноку. «Я делаю это с большим беспокойством, так как не могу поместить тебя за толстые стены монастыря, оградить от мирской суеты, от враждебно настроенных людей». В 1928 году Исаакий принимает священство и более полувека будет достойно нести все обязанности пастырского служения, станет образцовым монахом и одним из самых любимых духовников Русской Православной Церкви. В 30-х годах он служит в Праге, в только что построенной Успенской церкви на Ольшанском кладбище. Ему выпало проводить в последний путь многих славных представителей русской эмиграции. А сразу после войны в его судьбе произошло настоящее чудо. Он не внял настойчивым просьбам друзей уехать в англо-американскую оккупационную зону. Торжественно встретил в Праге советские войска, отслужил благодарственный молебен, похоронил у своего храма советских воинов и принял смелое решение встретиться с представителями советского командования. Отец Исаакий выразил желание вернуться на родину. но немедленно попал за стенки НКВД. Первый допрос продолжался 10 часов. Пытки были и на следующий день. Отец Исааки с трудом доходил до камеры, опускался на пол от страшной боли в голове, от сильных отеков ног. Ну а как должна была обращаться контрразведка? СМЕРШ с бывшим белым офицером. Исаакия приговорили к 10 годам лагерей. Отправили в Карагандинский лагерь. Но неожиданно возымело силу деятельное вмешательство патриарха Алексия I. Военная коллегия Верховного суда отменила решение, и архимандрита Исаакия освободили. Затем он служил в течение 10 лет настоятелем храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Алма-Ате, являясь верным сподвижником и помощником святителя Николая Могилевского. После его смерти уехал в Елец, став живой связью православных жителей Казахстана и России. По отзывам современников, у отца Исаакия был удивительный дар приводить к вере людей, воспитанных в советском безбожии. Причем совершалось это таинство обретения религиозной веры как-то незаметно, без какого-либо внешнего давления и принуждения. Сам Бог начинал действовать в сердце человека. Архимандрит Исаакий, помимо своих пастырских духовных дарований, обладал яркой образной речью, даром художественного слова. Вот его замечательные самобытные стихи, которые можно взять эпиграфом ко всей жизни. Я процитирую. «Однажды красавица мне говорила о том, что такое любить. Любить – это падать, и в этом падении другого с собой захватить. Такую любовь я не знал и не знаю, и знать не могу, не хочу». Иную мечту о любви в своем сердце я светом надежд золочу. Любить, самому в высоту подниматься, тернистую узкой тропой. Любить – это в райские двери стучаться, другого ведя за собой.